В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. В Свято-Ильинском монастыре Одессы состоялся концерт. Его устроили для прихожан на масленичной неделе представители православных молодежных организаций. Великий подвижник Антоний Печерский в первую неделю Великого Поста – святом, который является собой пример благочестия. В народе эту церковь называют «Афганская». В Киевском Свято-Вознесенском храме состоялась панихида по погибшим воинам. Вахты памяти. Поисковые отряды Севастополя ежегодно помогают отыскать и перезахоронить останки защитников города, погибших во время Второй мировой войны. Македония подарит украинцам скульптуру славянского писателя X века. Памятник святителю Клименту Охридскому могут установить в Киево-Печерской лавре. Пройти босиком по зимнему городу. Киевский священник повторил подвиг святого XIX века. В преддверии Великого Поста, когда еще можно вдоволь порадоваться общению и весело провести досуг, православная молодежь Одессы устроила праздничный концерт. В актовом зале Андреевского подворья Одесско-Свято-Ильинского мужского монастыря собрались представители всех православных молодежных организаций Южной столицы, а также города Черноморска. Молодые люди порадовали публику исполнением духовной и светской музыки. Не осталась равнодушной и Наталья Марчук.
Праздничные концерты православной молодежи в Одессе становятся традиционными. Так на минувшей седмице продемонстрировать свои таланты собрались представители всех молодежных организаций Южной столицы, а также молодые люди из православных клубов города-спутника Одессы Черноморска. Актовый зал Андреевского подворья Одесского Свято-Ильинского мужского монастыря едва вмещал всех присутствующих. Участие в концерте приняли члены музыкальных групп, созданных при молодежках, среди которых есть ребята с профессиональной музыкальной подготовкой. По всему было видно, что молодые люди к мероприятию отнеслись со всей ответственностью.
Ребята стали серьезнее относиться к подобным мероприятиям, и это видно через то, что и подготовка как проходили спевки, так и внешне. Все в костюмах, в народных костюмах. Это говорит о том, что для них достаточно важен был сегодняшний день, и чтобы он прошел красиво и без запинки, каждый из них чувствовал в себе ответственность перед этим днем.
Организаторы подготовили обширную программу. Вначале прошло награждение наиболее активных участников молодежных клубов подарками, грамотами и похвальными листами. В ходе концерта прозвучала как духовная, так и светская музыка. Настоящим сюрпризом для присутствующих стало выступление вокально-инструментальной группы из города Черноморска. Молодые музыканты покорили публику своей манерой исполнения украинской фольклорной музыки в собственной аранжировке, а также виртуозной игрой на музыкальных инструментах. По словам молодых людей, подобные мероприятия сегодня необходимы каждому из них. В непринужденном общении со сверстниками и пастырями происходит знакомство с православием, рождаются твердые убеждения, находятся ответы на нелегкие житейские вопросы, появляются единомышленники.
Это очень важно, почаще собираться молодежи, почаще проводить какие-то совместные мероприятия, приобщать больше молодых людей к православию, потому что православие – это в первую очередь это духовность, это огромный духовный подъем, это культура. Это очень важно для каждого человека.
Мы с ребятами встречаемся на протяжении года. Я участвую в молодежном одесском хоре. Для нас объединение молодежи – это не только в один день отпраздновать, но и каждодневный какой-то труд, маленькие вклады в развитие и нашего города, в том числе и православия в Одессе.
Молодежь должна видеть единомышленников. И вот в таких мероприятиях это их объединяет, это их сплочает. Они видят, что интересы, которые есть у каждого из них, есть еще и у ребят сверстников, единомышленников, единоверов. И в дальнейшем это дает возможность совершать какие-то мероприятия уже совместно, общими усилиями, а значит и будет гарантирован успех.
Подобное мероприятие продолжится, но уже после Великого Поста, периода как телесного воздержания, так и духовного делания. Как говорится, делу время, потехе час. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
С Свято-Вознесенскую церковь возле Киево-Печерской лавры в народе называют «Афганская». В 1991 году, когда храм возобновил свою деятельность, его передали церковное общение, состоявшее из семей погибших и ветеранов войны в Афганистане. В этом году божественную литургию за упокойную литию в праздник Сретения возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний. Панихиды по погибшим участникам боевых действий в тот день совершались во всех монастырях и приходах Украинской Православной Церкви. Подробнее в нашем сюжете.
Возле церкви ветераны афганской войны встречают митрополита Антония. Сегодня здесь совпали два праздника – церковный и государственный. На Сретение Господне пришлось окончание афганской войны. Для председателя Украинского союза ветеранов Афганистана Сергея Червонопискова это праздник со слезами на глазах.
Для нас это особенный праздник, потому что это день окончания войны. Вот любое окончание войны – это большой праздник, это и 9 мая, и сегодня, потому что когда война заканчивается, перестают гибнуть наши ребята, перестают матери терять сыновей, жены, мужей, дочери, отцов.
Вознесенская церковь на Печерске – памятник архитектуры времен украинского барокко, построенный на средства казацкого полковника Константина Макиевского. Здесь бывали генерал-губернатор князь Голицын и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. Молились офицеры разных времен. Печерская крепость совсем рядом. В советские времена здесь расположилось архивохранилище, а также реставрационные мастерские. А в 90-х годах матери погибших во время военных действий в Афганистане солдат приложили немало усилий в деле восстановления деятельности и реставрации храма, за что церковь получила неофициальное название «Афганская». При храме уже более четверти века духовно окормляется община воинов-ветеранов Афганистана. У них есть традиция встречаться в праздник Сретения Господня, молиться вместе и вспоминать погибших.
Мы встречаемся со своими друзьями, однополчанами. Поминаем ребят, которые ушли в черном тюльпане, пришли грузом 200. А те, кто остались живые, ведь память – это энергия вечности, и она никуда не уходит. Уйдем мы, говорят, что зачем нам новые Афганистаны. Вот потому-то мы и здесь, чтобы прекратились все те войны, которые... История никого ничему не учит. Она снова идет по спирали, к сожалению.
Люди, видевшие войну собственными глазами, по-особому молятся о мире для Украины. Ветераны афганской войны вместе со священниками и семинаристами возложили цветы к памятнику воинам-афганцам. Там и отслужили за упокойную литию.
Багато хто не повернувся, багато хто помер уже всі роки, і наш священний обов'язок.
Многие не вернулись, много кто умер в эти годы. И наш священный долг, как людей, любящих своих православных соотечественников, совершать молитвы за упокой, чтобы Господь помиловал всех тех, кто отдал свою жизнь, выполняя священный воинский долг. Чтобы Господь простил прегрешения вольные и невольные и даровал им Царствие Небесное.
Леся Сакада, Валерий Шрамко, город Киев.
Македония выразила желание подарить украинцам памятник славянскому писателю, святителю Клименту Охридскому. Местом установки скульптуры может стать Свято-Успенская Киево-Печерская лавра. Вопрос размещения памятника на территории обители будет решен после его рассмотрения в ЮНЕСКО. Напомню, что святитель Климент Охридский – один из учеников равноапостольных Кирилла и Мефодия, первый славянский писатель IX-X веков. После смерти Мефодия он бежал от преследования латинян в Болгарию. Болгарский князь Борис I послал Климента для проповеди в западную часть Первого Болгарского царства. Там Климент основал Охридскую книжную школу, ставшую одним из древнейших культурных центров Первого Болгарского царства на Балканах. Болгарский царь Симеон сделал Климента белградским епископом. Он был первым из болгарских иерархов, который служил, проповедовал и писал на славянском языке. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте. Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы хотим обратить ваше внимание на следующие публикации. Что в Великий пост хочется, а нельзя? Не хочется, а надо. Многие современные люди понимают слово «пост» лишь как гастрономическое ограничение. Но сегодня богатые люди могут так якобы строго поститься на деликатесах и дорогостоящих постных продуктах, что тратят на один обед такие средства, на которые могла бы кормиться целый месяц бедная многодетная семья. Помним ли мы в пост о благотворительности и покаянии? И что это покаяние означает? На какой максимум мы способны в области духовного делания? Какую духовную работу мы должны проделать в Великий пост? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Христианская мораль и война о служении капелланов в украинской армии. Военные капелланы служат во всех видах вооруженных сил, армии, флоте, военно-воздушных силах и национальной гвардии. И хотя штатные капелланы считаются военнослужащими, они не имеют права носить и применять оружие. Когда появился институт военных капелланов? Любой ли священник может стать капелланом? Может ли им быть монах? Как проходит отбор кандидатов? Об этом и многом другом в публикации на сайте «Православная жизнь». Искусство просить прощения и прощать. Прощение – глубокое чувство, которому предшествует внутренняя духовная работа. Но в современной культуре это слово сильно профанировано. Мы слишком много говорим о нем, но не знаем ни цену прощения, ни путь к нему. Да и что в нашем понимании есть прощение? Ответы на ряд важных вопросов, связанных с этой темой, вы найдете на сайте «Религия в Украине». Почему православие является фундаментом педагогики? Без сомнения, педагогика является одной из самых приоритетных сфер человеческой культуры. Во все времена народы и государства уделяли ей самое пристальное внимание. С чем это связано и почему только моральные ценности могут стать настоящим фундаментом образования? Об этом пишет интернет-дайджест для всех «Душа». Ты что, думаешь, я маньяк? Тренируйте своих детей, пока не поздно. Ежедневно в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступает в среднем 17 заявок на поиск пропавших людей. Около трети из них на поиск детей. Группа профилактики проводит бесплатные занятия для детей, чтобы научить их безопасному поведению в лесу и на улице, а также организует лекции для родителей, чтобы рассказать о том, чему учить детей и чего опасаться. Правила безопасности поведения, которым нужно научить ребенка и родителей, а также правила безопасности в интернете, опубликовал сайт «Православие и мир». Как научить ребенка просить и принимать помощь? Когда наша помощь принимается детьми и у них получается что-то значимое, мы чувствуем себя счастливыми. Однако бывает и по-другому. Мы видим, что ребенок испытывает сложности, замечаем, что он не доделывает начатое, переживаем за него и хотим вмешаться, но ребенок не просит о помощи. Более того, он сопротивляется любым попыткам оказать ему содействие. Почему? Как выйти из этого замкнутого круга? Ответы ищите на сайте «Семейное образование». Читайте и делайте выводы. А о новых полезных публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», далее выпуски мы расскажем. Вахты памяти. Поисковые отряды Севастополя ежегодно помогают отыскать и перезахоронить останки защитников города, погибших во время Второй мировой войны. Великий подвижник Антоний Печерский в первую неделю Великого поста о святом, который является собой пример благочестия. Пройти босиком по зимнему городу. Киевский священник повторил подвиг святого 19 века. Официально пропавших без вести в годы Второй мировой войны в Севастополе порядка 70 тысяч. Найдено меньше половины. Поисковики говорят, что цифра намного больше – от 114 до 124 тысяч бойцов, ушедших в свой последний бой и чьи останки хранит севастопольская земля. Ежегодно во время вахты памяти, которая в этом году будет проводиться с 23 апреля по 9 мая, поисковые отряды приезжают в Севастополь, чтобы поднять и перезахоронить останки воинов. А тех, кто возвращает защитников с той войны, в репортаже Светланы Карташовой.
Мы сейчас находимся на территории 851-й зенитной батареи. Батареи, которая официально не числилась нигде.
Обнаружить это место зенитной батареи, одну из последних точек обороны Севастополя, поисковикам удалось, работая с немецкими документами.
Советских документов никаких нет. Просто мы нашли, что она действительно была, что были здесь вот пушки с определенными номерами. Номера тоже есть. Вот, что у них был очень высокий процент износа. А вот немцы пишут, что да, действительно, причем они используют очень такую вот экспрессивную лексику для описания боя. Ожесточеннейшее сопротивление, доходящее до рукопашных схваток.
Последний бой произошел здесь, именно на этом месте, 17 июля 1942 года. То есть через две недели после официальной даты окончания обороны Севастополя.
Немцы пишут, что здесь они столкнулись с большой группой, численностью около 100 человек, партизан в форме. Но они же не могли, естественно, признать, что здесь еще оставались советские войска, ну, воинские части. Вот. А ребята приняли здесь бой и сражались до последнего.
Износ орудий, установленных здесь для прикрытия аэродрома Юхарина-Балка, где базировались ночные бомбардировщики, составлял 600%. Судя по деталям, разбросанным по всему полю, орудия были разорваны мощным ударом. Всего было 3 дворика, на которых располагались пушки. Они крепились на эти анкера – шпильки, как их называют поисковики.
Аэрофотосъемка есть немецкая этой местности, и мы, в общем-то, приблизительно знаем расположение двориков.
Это звук металла?
Да. Прибор сначала отстраиваю по шпилькам, то есть приблизительно слушаю, как звучат, ну, звучит будущая цель. Но здесь есть такая возможность. И это немножко помогает. Там с опытом уже нарабатываешь, скажем так, такую базу сигналов, знаешь, как звенит то или иное в земле.
Арсенал знаний, конечно, пополняется с каждым годом поисковой деятельности. И для новичка несколько часов работы в поле с опытным поисковиком могут стать бесценным мастер-классом, как сейчас принято говорить.
Это, скорее всего, у нас, когда освобождали Севастополь, это когда его защищали. Есть разница. Когда уже расход большой боеприпасов был, они были обмедненные. То есть был стальной, вон, видно, что он стальной. И сверху медь была.
Поэтому
ржавеет он совсем другой. Качество.
Немецкие данные о жестоком сопротивлении в этом районе подтверждают многочисленные находки.
Большая часть батареи осталась здесь, под землей. И, в общем-то, здесь однозначно должны быть бойцы, защитники. Единственное, что объем работ здесь, конечно, огромный.
Об этой странице истории некому было рассказать, поскольку никто из защитников батареи не выжил. Поисковики говорят, что сейчас легких бойцов не осталось. Чтобы их обнаружить, нужно пробиться через толщу земли. Это сделать по силам только работая отрядами. Организовано, слажено.
Поднял я уже лично сам 3 бойцов, ну и участвовал в поднятии там еще нескольких. Ты понимаешь то, что это действительно вот человек, и только тогда ты можешь понять то, что его действительно, ну вот, забыли. Переживание, дрожь по телу, то есть оно как-то необычно.
В этой ячейке мы нашли ребра бойца, например.
Сюда, в Балаклаву, в район поселка Благодать, студенческий поисковый отряд вышел уже в 3-й раз. Севастопольские поисковики за 2 недели подняли 18 бойцов. И есть надежда, что 4 из них будут опознаны. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
В преддверии Великого Поста мы всегда вспоминаем святых подвижников, пример которых помогает нам укрепляться в вере. Многие наши предки, связывая свою жизнь с монашеством, начинали свой путь с Афона. Одним из наиболее выдающихся среди них, несомненно, считается преподобный Антоний Печерский. Он фактически положил начало монашеской жизни на нашей земле, полностью построив его по примеру монастыря Святой Горы. В первую неделю Великого Поста мы хотим напомнить о святом, который является собой пример благочестия.
На Святой горе Афон есть древний монастырь – Эсфигмен. С 3 сторон его окружают отвесные скалы, с 4-й бушует море. Если взобраться на одну из скал, там можно увидеть небольшую пещеру. В этой пещере на рубеже 10-11 веков начинал свой подвижнический путь великий русский святой, преподобный Антоний, будущий печерский подвижник. Там все сохранилось почти так же, как было в те давние времена.
О великом святом сохранилось мало достоверной информации. Его раннее житие было утеряно, летописи упоминают о преподобном скупо. Но сохранились такие памятники древнерусской культуры, как сказания о Борисе и Глебе, Киево-Печерский Патерик, слово о законе и благодати и житие и поучение преподобного Феодосия Печерского, ученика Антония. Из них-то мы и знаем о жизни и подвиге святого отца русского монашества.
Основатель Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний, родился в 983 году, недалеко от Чернигова, местечке Любичи. С юных лет Антипа, а так нарекли его родители, хотел стать иноком. И, повзрослев, отправился странствовать. Достигнув Афона, Антипа был поражен красотой и устроением этого святого места. Здесь он и принял монашеский постриг с именем Антоний. В честь Антония Великого, признанного родоначальника монашества и пустынножительства, жившего в 3-4 веках. Юный инок во всем старался угодить Богу. Особенно преуспевал он в кротости и послушании. По внушению от Бога, видя в Антонии будущего великого подвижника, игумен монастыря Эсфигмен отправил Антония на родину. На прощание игумен сказал: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет тебе благословение Святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». Возвратившись домой, Антоний начал посещать монастыри Киевской земли, но нигде он не нашел такой правильно устроенной монашеской жизни, какой он привык на Афоне. И вот однажды на крутом берегу Днепра, который так напоминал ему любимый Афон, на одном из киевских холмов он обнаружил пещеру. Пещера была выкопана священником Ларионом, ставшим впоследствии святым митрополитом киевским. Здесь Антоний и остановился, и стал подвязаться в молитве, посте, бдении и труде. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. Стремившихся к иночеству Антоний принимал с любовью. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келья. Как только работы были закончены, Антоний удалился из обители, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама. Выкопав себе новую пещеру, преподобный Антоний затворился в ней, но вскоре возле места его уединения начали селиться иноки. Вот так и образовались ближние и дальние пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Через некоторое время пещеры на Берестовой горе стали тесны для умножавшейся братьев-паломников. И вот великий киевский князь Изяслав упросил иноков построить вместо пещер монастырь. Как свидетельствует киево-печерский патриарх, сама Царица Небесная отправила на берега Днепра каменщиков и послала с ними икону своего Успения, ставшую главной святыней обители. «Хочу церковь построить себе на Руси, в Киеве. Приду, чтобы видеть эту церковь, и буду в ней жить», – молвила владычица. Так образовалась обитель, которую назвали Печерской, то есть основанной над пещерами. Обитель эта стала первым духовным центром нашего государства. Слава монастыря уже в первые десятилетия его существования распространилась по всей Руси. И вскоре по образцу Киево-Печерской обители преподобного Антония стали строиться и другие. Вскоре после того, как был построен монастырь, преподобный Антоний ушел в полный затвор. Он умер в 1073 году, будучи 90-летним старцем. Перед смертью явилась ему Пресвятая Богородица и предсказала близкую кончину. Он просил у нее, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были открыты. Желание преподобного Антония было исполнено, его мощи до сих пор не найдены. Братья свои преподобный Антоний обещал никогда не покидать их. Он говорил, что все, кто будет пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская обитель сыграла огромную роль в развитии государства и православной церкви. Из ее стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Особенно известны Леонтий и Исаия, епископ ростовский, Нифонт, епископ новгородский, преподобный Кукша, просветитель Вятичий, Нестор и Симон Летописцы. А Киево-Печерскую лавру по праву считают одной из главных православных святынь Украины. По сей день сюда съезжаются паломники из разных стран мира. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Пройти босиком по зимнему городу решился на прошедшей неделе насельник столичного Десятинного монастыря в честь Рождества Богородицы иеромонах Мельхиседек Гордиенко. Преодолением 10-километрового маршрута священник решил привлечь внимание горожан к проблемам бездомных. Также этим он уподобился юродивому 19 века, прихожанину Десятиной церкви, блаженному Иоанну, который ходил босиком круглый год и получил прозвище «Босой». Начало акции предшествовал молебен. Отец Мельхиседек прошел по маршруту от Десятинного монастыря до Киево-Печерской лавры. По словам священника, после пробега он ощутил прилив сил и бодрость. Напомню, Иоанн Босой в миру Иван Иванович Расторгуев, юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Покинув дом, он странствовал по монастырям и всегда ходил босым. В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Некоторое время он жил в помещении под Андреевской церковью. Там на средства состоятельных людей организовал приют для коллег, нищих и бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. За наставлением к нему шли все – от простых людей до представителей высокопоставленных чинов. Именно такие примеры помогают обретать веру и надежду, и желаю вам всегда находить помощь, когда вы в ней особенно нуждаетесь. Берегите друг друга и до встречи ровно через неделю.